Доброе утро, церковь. Сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть одну из моих любимых книг, которая находится в Священном Писании, и вместе с вами немножко глубже поразмышлять над тем, как правильно использовать книгу притч повседневной жизни. И хочу настроить часы, потому что хотел бы, чтобы вы пристегнули ремни. Мы где-то около часа будем рассматривать с вами эту книгу. Она, с одной стороны, очень простая, но, с другой стороны, требует более внимательного обзора, внимательного, как бы пристального внимания к ней для того, чтобы более глубже ее понять. Потому что если с первого взгляда ее читать, то кажется, ну, обычный свод каких-то правил, обычный свод какой-то, каких-то моральных принципов. Но на самом деле она представляет намного глубже по своей сути и структуре тот смысл, который в ней заложен. И я вместе с вами хотел бы рассмотреть эту книгу. Давайте помолимся. Господь милостивый, мы нуждаемся в Твоей мудрости для того, чтобы понять книгу мудрости, Господь. Чтобы понять ту истину, которая в ней сокрыта, Господи. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, чтобы каждому из нас Ты дал водительство Духа Святого для того, чтобы эту истину применить, приложить к своему сердцу, Господи, чтобы она стала для нас драгоценностью, чтобы она стала для нас, Господи, тем источником воды живой, которой бы мы жаждали и к которой бы мы стремились, Господи. Во имя Иисуса Христа благослови, пожалуйста, для каждого из нас это время, чтобы понять то наставление, которое Ты сокрыл в этой книге. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом. Аминь. Для того, чтобы лучше понять саму структуру книги, я решил изобразить ее определенным образом в виде подзорной трубы. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту иллюстрацию. Почему? Потому что этот образ подзорной трубы, он похож на структуру, из которой состоит вся книга притч. И как у подзорной трубы есть четыре цилиндра или четыре составляющих, и в основном самые сильные линзы или линзы, которые помогают более дальше видеть спектр, видеть большую картину того, что в ней сокрыто, оно находится как раз вот на вот этом этапе, втором и третьем этапе. Точно так же и сама книга «Спритч», она состоит из четырех таких блоков, на которые нам нужно обратить более пристальное внимание, чтобы ее глубже понять. И если изображать ее схематически, то первый блок – это введение, это притча, первая глава, отрывок с 1 по 7 стих. В этом отрывке определяется то, кто является автором данных притч. И написано о том, что автором данных притч является Соломон. И дальше рассказывается, для чего, собственно говоря, эта книга была придумана. Была написана. И эта книга была написана для того, чтобы мы познали, что есть библейская мудрость. Да? Как сегодня Алексей говорил, наша голова, она набита различными знаниями. Это знания, они представляют различные области, различные сферы нашей жизни. Но то, что Бог хочет, чтобы мы знали, и той мудростью, которую мы обладали, мудростью не века сего, но библейской мудростью. И Соломон пишет эти притчи для того, чтобы мы поняли, что из себя представляет именно библейская мудрость, что из себя представляет слова разума, которые Бог хочет нам дать. Если смотреть второй блок, из чего состоит книга притч, то по сути дела отец, он говорит наставление своему сыну. И нам важно понять этот принцип. Нам важно увидеть это. Потому что если мы будем более внимательными, то первые 9 глав, они как раз и находятся вот от этого раздела до вот этого раздела, они существенно отличаются от всей книги притч. Если в главе с 10 по 31 мы видим очень емкие, очень короткие высказывания, которые похожи на афоризмы, которые похожи на маленькие жемчужины, похожи на своего образа перлы, которые очень емко помогают понять определенные принципы жизни, то с 1 по 9 главу сюжет книги притч, он очень замедляется. И всегда, когда мы читаем Библию, если мы видим автор, он замедляет события и останавливается, и что-то очень подробно, очень скрупулезно пытается объяснять, раскрывать нам различные детали, объяснять какие-то важные принципы. Это значит, для нас должна загореться красная лампочка в нашем изучении Писания, и мы должны не торопить события, как это происходит с 10 по 31 главу, но должны остановиться и задать себе вопрос: подождите, здесь что-то очень важное происходит, на что мне нужно обратить внимание. И как раз с 1 по 9 главу и происходит вот эта сюжетная линия, которая дает нам возможность иметь правильное представление о том, как нам понимать всю остальную книгу Библии. И то, что делает отец на протяжении 9 глав, с 1 по 9 главу, он дает наставление своему сыну. И если мы читаем книгу притч очень внимательно, то он это делает очень необычным образом и в то же время очень понятным принципом, который использовался на Ближнем Дальнем Востоке тех времен. Отец дает наставление сыну и объясняет, что есть мудрость, используя 2 образа. Это образ пути, который отец, мы видим, упоминается в притче во 2 главе с 1 по 22 стих. И также идет упоминание об этом же образе пути в 4 главе с 11 стиха по 29 стих. И в то же время отец использует вторую иллюстрацию для того, чтобы научить своего сына о том, что есть мудрость. Он использует образ 2 женщин. И я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня в нашей проповеди, в нашем размышлении над книгой притч, как раз именно и остановились на первых 9 главах. Потому что если мы не поймем первые 9 глав, нам очень сложно будет понять и правильно использовать те маленькие жемчужины, те афоризмы, те короткие, емкие высказывания, которые находятся во всей остальной книге. И то, что для нас важно, это то, что именно вот в этом разделе с 1 по 9 главу и есть вот этот герменевтический ключ, кто уже учится в ЦБШ, тот должен понимать, что это значит. Этот ключ, с помощью которого мы имеем возможность понимать эту книгу. Другими словами, если очень просто сказать, то с 1 по 9 главу это своего рода руководство по эксплуатации всей остальной книги. Я хотел бы, чтобы мы пошли по порядку и сначала вместе с вами рассмотрели наставление отца сыну. Если вы знакомы с книгой притч, то для того, чтобы правильно понять, о чем идет речь, мы как будто должны находиться рядом. Когда отец говорит своему сыну, он дает ему наставление, и мы, когда читаем книгу притч, мы находимся рядом, и для того, чтобы правильно ее воспринять, должны поставить себя на место этого молодого человека. И те слова, которые употребляет отец, давая наставление своему сыну, мы словно должны стоять рядом и мотать нас себе на ус, да, либо воспринимать их на свой собственный счет, как будто отец говорит ко мне лично. И когда отец рассказывает о том, что есть мудрость, то, что он делает, он использует образ двух путей. Это образ выбора, который будет стоять перед молодым человеком. И это метафора образа пути или образа дороги или образа стези, на которой стоит молодой человек. Это аллегория или метафора нашего образа жизни, который нам предстоит идти, который нам предстоит прожить. Дорога – метафора пути молодого человека. И важно, когда мы читаем книгу притч, когда мы слышим те или иные истины, нам важно задавать себе вопрос: «Хорошо, где я в данный момент нахожусь? На каком этапе, на каком отрезке пути, на каком перекрестке я нахожусь?» Потому что когда отец наставляет своего сына, он говорит ему о том, что ты будешь очень много в своей жизни встречать перекрестков, встречать перепутьев, и тебе нужно будет делать выбор между одними вещами и между другими вещами. И то, куда я хочу, чтобы ты склонял свое сердце, чтобы ты шел по пути мудрости. И отец использует, давайте вместе с вами прочитаем, использует этот образ пути. Если посчитать приблизительно, сколько раз в книге притч говорится о пути, дороге или образе тропинки, стези, которую мы встречаем, то около 60 раз используется этот образ. Давайте прочтем с вами отрывок, 2 глава, с 10 по 17 стих, чтобы почувствовать то, о чем идет речь. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей», отец дает наставление своему сыну, «тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». Отец обращается к своему сыну, и он умоляет его, он просит его, чтобы его сын, он находился на Божьем пути, чтобы он не оставлял путь мудрости, потому что если он оставит путь мудрости, то это приведет его к очень плохим последствиям. Но отец призывает его и говорит, чтобы ты оставался на Божьем пути, потому что это путь, который ведет к прославлению нашего Бога. И находясь на этом пути, мы должны или нам следует угождать Богу и тем самым преображаться в образ Иисуса Христа. Если изобразить схематически это очень поможет нам. Я очень люблю схемы, люблю очень группировать и систематизировать. Особенно это полезно в книге притч. Почему? Потому что очень много таких жемчужин. Они разбросаны хаотично по всей книге. Одни истины повторяются несколько раз в разных местах книги притч. И точно так же наша жизнь выглядит. Она не сгруппирована, она не систематизирована. Те решения, которые нам приходится принимать, это очень внезапно, быстро. Поэтому нам нужно очень последовательно иметь представление о себе. И посмотрите, какой есть путь глупости. Как отец описывает этот путь на протяжении первых 9 глав. Вот что он говорит. Это путь полон опасности. Путь глупости – это хромой путь. Это не прямой путь. На этом пути, если ты его выбираешь в своей жизни, ты постоянно будешь спотыкаться. Это путь, который наполнен тьмою. Это мрак. Бог призывает в Новом Завете, чтобы мы шли ко свету. Но путь глупости, он наполнен тьмы. Он наполнен неопределенности. Это то, что где-то мы делаем в тайне, чтобы никто не видел. Это то, что мы пытаемся скрыть в нашей жизни, в нашем сердце от всех других людей, чтобы они не видели, по какому пути я иду. И отец говорит, что это путь глупости. Это путь, который ведет к смерти. Это путь, дорога, лежащая к мертвецам. Это путь вероломный. Если человек в своей жизни выбирает путь глупости, отвергая Божью мудрость, то тем самым он вероломно изменяет Богу. Он отворачивается от послушания Богу и выбирает идти своим собственным путем, дорогой идолопоклонства, дорогой, которая не угодна нашему Богу. И отец предупреждает, чтобы сын, он хранил свое сердце от того, чтобы избегать этого пути. И дальше мы видим, что отец опять подчеркивает в 4 главе 19 стихе, он говорит, что это путь тьмы, это путь, на котором ты постоянно будешь спотыкаться. Это путь, опять отец подчеркивает в 5 главе 19 стихе, говорит о том, что это путь к смерти ведущий. И это путь, который непостоянный. Вроде ты выбрал дорогу, выбрал направление, по которому нужно идти. Но в то же время эта дорога, она заканчивается, и ты дальше опять находишься на распутье и не знаешь, а что же делать дальше. Потому что изначально ты пошел не той дорогой, не тем путем. И в то же время отец, наставляя своего сына, рассказывает ему и показывает другую альтернативу, которая есть. И это путь мудрости. Это приятный путь. И самое драгоценное, что молодой человек будет встречать на этом пути мудрости, прежде всего, это то, что сам Бог будет на этом пути. Давайте прочтем 2 глава 6 по 8 стих. «Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых». Опять этот образ. Опять эта взаимосвязь между путем и стезью. И мы видим, как автор очень жонглирует этими понятиями, употребляя путь, стезя, дорога, и это переплетается постоянно. Но самое ценное на пути мудрости – Бог будет на этом пути. Это путь правды, где Бог будет оберегать стезю своих святых. И для нас, когда мы слышим подобные обетования, это должно быть своего рода как заветный колокольчик, который зазвенел. Почему заветный колокольчик? Потому что, вы помните, в Новом Завете, в первой главе послания Матфея, когда приходит ангел и дает наставление, радостную весть Марии, что он говорит? Он говорит: «Эммануил, Бог с вами». И это тот заветный колокольчик, который находится в Ветхом Завете, и мы видим, как это обетование раскрывается в Новом Завете, что человек, который находится на пути мудрости, самое дорогое, что он имеет, он находит Бога, который будет рядом с нами, когда мы веруем в Него, когда мы следуем по этому пути мудрости. Мы видим очень много раз, Господь Бог дает это обещание: «Я буду посреди вас». Когда израильский народ поставил скинию, его самые большие обетования, которые были, он говорит: «Я буду с вами». Когда он дает обетование Давиду, он говорит: «Я буду с тобой». когда Он дает обетование Моисею, Он говорит: «Я буду с тобою». Когда Он дает обетование другим пророкам, дает обетование Аврааму, самое ценное обетование, которое Он дает, это та привилегия, которую мы имеем, что когда мы следуем по пути мудрости, когда мы следуем за Богом, то Он будет среди нас. Вы помните, как это обетование раскрывается в Новом Завете? Когда мы читаем послание к Коринфянам, где апостол Павел говорит: «Вы – храм Духа Святого, и в этом храме будет жить сам Бог». Если в Ветхом Завете Бог был далеко как бы от израильского народа, то в Новом Завете Иммануил, сам Христос с нами, Его присутствие еще более очевидно, чем это было в Ветхом Завете. Он настолько близко к нам приближается, что воплотился в человеческую плоть. И когда мы читаем с вами книгу Откровения, 5 главу, по-моему, то когда Бог, когда Иоанн говорит о священном городе Иерусалим, который сойдет с небес, то самое дорогое и драгоценное, что там будет, они будут его народом, а он будет их Богом. И сам Бог будет пребывать с ними и будет посреди них. Это путь мудрости. Если вы хотите, чтобы Бог был вместе с вами, рядом с вами, вам нужно отвергать путь глупости, потому что Бог гордым противится. Но те люди, которые смиряются и идут по пути мудрости, Он тем дает благодать. Это один лишь аспект мы только затронули. Посмотрите, как дальше Отец говорит о том, насколько это благословенный путь. Это путь праведности. Если мы идем путем мудрости, то это путь, который приведет нас к праведной жизни. Это путь, добрый путь. Это путь непорочности. Это путь, на котором мы будем встречать Божью милость. Это путь, на котором мы удаляемся от зла. Это путь жизни. Это путь мира. Это путь шалома. Выбирая путь мудрости, мы выбираем путь покоя, путь, где присутствует сам Бог, и Он нас направляет. Это прямой путь, на котором Отец желает, чтобы находился Его собственный Сын. Это твердый путь, потому что там находится Бог, который будет оберегать, защищать. И помните, поставлю ноги твои на скале, подобно оленю, где ты будешь непоколебимо стоять. Это путь мудрости. И Отец просто умоляет своего Сына, просто взывает к Нему, уговаривает Его неоднократно, чтобы Его Сын, Он оставался на этом пути, потому что в этом и есть Божья мудрость, в этом и есть библейская мудрость. Но самое удивительное, что мы находим в Новом Завете, сам Иисус Христос, в Евангелии от Иоанна Он говорит: «Я есть этот путь». Друзья мои, путь мудрости – это путь познания Иисуса Христа. Если мы хотим познать, что есть истина, то нам необходимо познавать, кто есть Иисус Христос в нашей жизни. «Я есть путь, истина и жизнь». Если вы хотите иметь жизнь, жизнь с избытком, иметь настоящую жизнь, не ту жизнь, которая обещает путь глупости, но ту жизнь, которая обещает путь мудрости, нам необходим Иисус Христос. И это та параллель, когда мы читаем Деяния, и Христос говорит, что все Писание свидетельствует обо мне. И таким образом мы видим, что книга притч, о которой говорится неоднократно, о пути жизни, который нам необходимо найти, которому нам необходимо следовать, этот путь, он сокрыт в Иисусе Христе. То, о чем говорил Алексей сегодня, когда Христос разговаривает с фарисеями, разговаривает с учителями, Он говорит: «Я здесь есть тот, который больше Соломона. Я есть тот, в котором сокрыта вся мудрость. Если вы хотите обладать настоящими знаниями, идите ко мне». Не просто те знания, которые приведут вас к погибели, или от которых вы будете надмиваться и тщеславиться, хорохориться и быть напыщенными, но я даю настоящую мудрость вам. И эта мудрость во мне сокрыта. Потому что я являюсь тот, Христос говорит, кто больше Соломона. К Соломону стекались огромнейшее количество людей послушать его мудрость, послушать его наставление. Известная царица Савская приходила за огромнейшее количество километров, чтобы послушать мудрость Христа. Мудрость Соломона, прошу прощения. Но Христос говорит, я есть больше Соломона. И то, о чем Алексей говорит, именно в нем сокрыты все сокровища премудрости. Промежуточный вывод, который мы можем сделать, когда читаем эту книгу притч. Христос есть тот стандарт, на основании которого мы можем сверять, что есть мудрость, а что есть глупость в нашей жизни. И чем больше мы уподобляемся Иисусу Христу в нашей жизни, тем больше мы становимся мудрыми людьми. Посмотрите другую иллюстрацию, которая описана в книге Притч, 2 глава, 4-5 стих. «И если будете искать его», отец говорит наставление сыну, и говорит, «если вы будете искать знание, искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеете страх Господень и найдете познание о Боге». Вы видите параллель с Новым Заветом? Кто был в церковном лагере, и когда мы слышали семинары Пайпера, он использует Матфея 13 главу и рассказывает им притчу о том, чему подобно Царство Небесное. И Царство Небесное, оно подобно человеку, который нашел сокровище, который все имение свое, которым он обладал, он продал для того, чтобы обладать этим сокровищем. И если мы видим большую картину этой притчи, которую говорит Иисус Христос, то он дает понять нам, что он сам является этим сокровищем. И здесь мы видим, что отец наставляет своего сына, чтобы мы искали путь мудрости, который и есть это сокровище, чтобы мы ухватились за него, чтобы мы ценили эту истину, которая научит нас, наставит нас, который приведет нас к пути жизни. И следующая иллюстрация, которую отец использует, когда дает наставление своему сыну, он говорит о том, что ты пойдешь по пути, и на этом пути ты встретишь двух женщин. И эти две женщины, они постоянно будут встречаться в твоей жизни. Первая из них – это женщина-мудрость. Вторая из них – это женщина-глупость. И отец очень подробно, вы видите, сколько многократно раз упоминается об этих образах, об этой метафоре, об этой иллюстрации. Эти две женщины, да, как два прообраза мудрости либо глупости, они будут постоянно встречаться на нашем пути, на тех перекрестках, которые нас ожидают. И они постоянно будут склонять нас к тому, чтобы мы шли по их пути, чтобы мы пришли к ним дом и участвовали с ними в трапезе, чтобы мы склонились сердца к тому, чтобы их слушать. И вот как отец описывает этих двух женщин. Интересно заметить, что женщине глупость отец уделяет очень мало внимания. И он особо не зацикливается на ней, потому что нету нужды в том, чтобы детально описывать, что есть глупость. Но, по крайней мере, те характеристики, которые он дает, они очень полезны для нас. Мы можем заметить, что как женщина-мудрость, которая встречается на нашем с вами пути, и женщина-глупость, они хотят иметь отношения с молодым человеком. Этот молодой человек, он незрелый, он еще не определился в своей жизни о том, куда ему дальше идти. Поэтому эти две женщины, они очень активно желают иметь отношения с этим молодым человеком. И мы видим, что женщина-глупость, она невежда. Она необразована, она неграмотная, она отвергает всякие знания. Она не посещает конференцию Алмаза, она не посещает малую группу. Ей неинтересно участвовать в служении, потому что она невежда. Кроме того, у нее есть один секрет, который она сама не знает. Она невежда, и она не знает о том, что она невежда. Но думает, что она умная, думает, что она все знает. Думает, что все знания для нее открыты. Но тем не менее, она пренебрегает Писанием. Она пренебрегает Божьей мудростью. И женщина-глупость, она описывается очень коварной женщиной. Она как змея подколодная, которая пытается соблазнить, пытается совлечь с истинного пути молодого человека. Это то, что вы в вашей жизни будете встречать, как грех действует. Как действует глупость, которая привязывается в наше сердце, и мы питаем ему свое сердце. Но посмотрите, как отец описывает женщину мудрость. Эта женщина, она очень храбрая. И храбрость ее проявляется в том, что мы встречаем ее на перекрестках дорог. Мы встречаем ее на ярмарках, на самых возвышенных местах, где она взывает и умоляет молодого человека, идущего по пути жизни своей, взывает к нему и говорит: «Обратись ко мне, я хочу наставить тебя, я хочу дать тебе разум, я хочу, чтобы ты знал истину, которая даст тебе покой в жизни, я хочу тебя наставить и обогатить твою жизнь». Чтобы ты не шел по пути смерти, но то, чтобы ты шел по пути жизни. И эта женщина, она передает очень важную информацию. У нее очень важный месседж, который она хочет донести молодому человеку для того, чтобы он не сбился с пути, чтобы он не притыкался. И эта женщина, она подобна праведности. Она благочестива. 8 глава, 7 стих. Она имеет хорошие суждения. Она отличается от женщины глупости, которая невежда. Она обладает здравым смыслом, и эта женщина, она удаляется от гордости. И давайте рассмотрим более пристально с вами о том, как отец описывает этих двух женщин. Это очень важно для того, чтобы понять герменевтический ключ, понять эту инструкцию, которую отец дает наставление своему сыну. И вот что он о ней говорит. 9 глава, с 1 по 6 стих. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе 7 столбов, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городки их. Кто неразумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала: идите, ешьте хлеб мой, пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Посмотрите, насколько она настойчива, насколько она желает вступить в близкие отношения с этим молодым человеком. Насколько она проницательна и насколько она настойчива, настырная даже, в хорошем смысле этого слова. Но не тут-то было. У женщины глупости есть тоже и свое послание. Она точно так же взывает к молодому человеку и употребляет точно такие же слова. Посмотрите, о чем она говорит. «Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на ступени на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда!» Точно такое же послание, как и женщина мудрость употребляет. «И скуда умному она сказала: воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазваны ею». Если выбирать, с кем бы я хотел иметь взаимоотношения, то я голосую за женщину мудрость. Посмотрите, какой у нее богатый стол. Там не просто кусочек крекера с засохшим сыром, но это шикарная трапеза, которую она предлагает. Что мы видим у женщины глупости? Она тоже предлагает еду, но что-то очень мутное, очень неопределенное, очень все какое-то такое завуалированное. Воды краденые, они сладкие. Утаенный хлеб, он приятен тебе. И какой вывод мы можем сделать, наблюдая за этими женщинами, что мудрость, она связана с этическим поведением нашим. Это не та мудрость, которую мы приобретаем путем интеллектуальных знаний и накапливаем ее здесь. Это не та мудрость, которую мы приобретаем в тихой библиотеке, когда накапливаем какие-то знания. Но библейская мудрость, она очень практичная, и она связана с повседневной нашей жизнью. И когда мы отвергаем женщину мудрость, это значит, что мы подвергаем себя огромнейшему разрушению. Посмотрите сравнительные характеристики, которые нам очень важно обратить на это внимание и запомнить их. Это анализ предыдущего стихов. Женщина мудрость, она является соперницей женщины глупости. Они не могут между собой дружить. В то же время женщина глупость, она тоже является соперницей женщины мудрости. Они обе хотят иметь отношения, они обе используют одинаковый призыв. Они обе желают завладеть вниманием этого молодого человека. И эти обе женщины приглашают на пир. И эти обе женщины, они имеют свой дом. И для того, чтобы правильно понять, кем являются эти женщины, мы должны понимать, что это метафора. Это не настоящие женщины. Но нам важно понять, кто эти женщины? И подсказкой для нас будет служить о том, где находятся их дома. Потому что и одна, и вторая женщина имеет свой дом. И посмотрите, 9 глава, 3 стих. «Послала слуг своих возгласить с возвышенностей городских». Самое возвышенное место – на Ближнем и Дальнем Востоке, что там находилось, как правило? Там находился храм. И чуть ниже мы видим, что, как правило, там уже дальше находились царский дворец. То же самое похоже и в славянской культуре. Когда строился город, то на самом высоком месте должен был быть расположен храм. В принципе, мы видим это у нас, по Украине это очень заметно. И эти две женщины, они отображают нам тот образ поклонения, который мы можем иметь. Дом мудрости – это место обитания самого Бога, который обитает на вершине горы, который находится над городом. И женщина-мудрость, она отображает Бога, которая желает иметь очень близкие взаимоотношения с нами. И ни в коем случае не используйте образ женщины, чтобы называть Бога в женском лице. Это метафора, это образ, который помогает нам более ясно понять определенную истину. И женщина-глупость, она также имеет свой дом. Посмотрите, 14 стих 9 главы. «Садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города». И ее дом, он тоже находится на вершине горы. И место ее обитания – это тоже храм. Но в этом храме поклоняются идолам. В этом храме почитают других богов. В этом храме израильский народ поставил себе капище, отвернулся от истинного Бога и заменил поклонение ему поклонением идолам, которые в результате привели к катастрофе израильского народа. Когда мы слышим о том, что женщина-мудрость и женщина-глупость зазывает на пир, в израильском народе очень известная метафора, которая тоже как колокольчик должна у нас зазвенеть, и что-то мы сразу должны понимать под этим. Мы знаем этот образ. Когда в еврейской культуре кто-то кого-то приглашает в дом, это значит разделить очень близкие, очень тесные взаимоотношения. Но тем более, если женщина приглашает тебя в дом, то в те времена это означало, что эта женщина, она имеет желание не просто с тобой отобедать, не просто разделить с тобой трапезу, но иметь более близкие, более интимные, чувственные взаимоотношения. И та, и другая женщина, они претендуют на этого молодого человека для того, чтобы быть с ним одной плотью, вступить в заветные отношения, обладать друг другом, быть одним целым. И женщина-мудрость желает вступить в эти заветные отношения с этим молодым человеком. И женщина-глупость, она тоже претендует на это. И мы видим, что израильский народ, пророки просто возопьют, они просто кричат в своих посланиях о том, что израильский народ, он, идя по пути жизни, с каждым разом все больше и больше отворачивался от пути мудрости и следовал по пути глупости. И мы видим, каким колоссальным последствиям, какой трагедии, какой огромнейшей катастрофе это привело. И пророки просто возопьют об этом. Почитайте книгу «Плач Иеремии», где пророк просто взывает, просто скорбит, просто недоумевает, как так? Избранный народ Божий, который поклонялся великому Богу Яхве, который был святым, избранным народом, отвернулся и пошел по пути Ваала. Пошел по пути глупости, и мы видим, к чему привел этот путь. Это путь катастрофы, это путь трагедии, это путь полного испепеления. Это там, где просто разум помутняется. И когда израильский народ своих детей приносил Богу на девятый день, чи какой там, седьмой, делали обрезание, тем самым они посвящали их Богу Яхве. Что мы видим? Когда они свернули с пути истинного, и пошли по пути Ваала, они своих детей начали приносить в жертву иным богам, отдавая их насмерть для того, чтобы ублажить тех, кто вовсе не боги, кто вовсе истуканы. С какой женщиной ты имеешь желание иметь отношения? Либо это женщина-мудрость, либо это женщина-глупость. Сегодня для каждого из нас, когда мы читаем книги притч, основной блок с 10 по 31 главу, читая эти маленькие афоризмы, мы должны задавать себе вопрос, по какому пути я выбираю следовать в своей жизни? С кем я желаю иметь эти близкие, интимные взаимоотношения? Либо с женщиной мудростью, либо с женщиной глупостью. И практика нашей жизни, она будет определяться тем, кому я выбираю поклоняться в своей жизни. То, кому я поклоняюсь, будет определять то, как я буду жить. Поэтому нам нужно, когда мы читаем с 1 по 9 главы эти отрывки, это должны понять суть этого всего, которое дает нам направление. Что я выберу? Какой путь я изберу для своей жизни? Из незначительных повседневных решений и выборов, описанных в притчах, состоит наше поклонение. Маленькие детали, маленькие крупицы, маленькие аспекты нашей жизни, из этих аспектов и состоит наше поклонение. Либо Богу, либо идолам, самому себе, своим собственным желанием, либо я выбираю страх Божий и благоговение перед Ним, и выбираю идти по пути мудрости и иметь отношение с женщиной мудрость, либо отвергаем страх Божий, я иду по своему пути. Путь спотыкания, путь, ведущий к смерти, путь, ведущий к погибели, путь, который разрушит нашу жизнь. И мы видим нашу жизнь, когда мы связываем свою жизнь с грехом или с тем, что не угодно Богу, каким последствиям колоссальным это приводит. Следовать за женщиной мудрость оживляет, дает покой. Значит, иметь спасение, значит, вкушать плоды от дерева жизни. Значит, иметь Божий страх и подлинное богопочитание. То, чему я поклоняюсь, будет определять то, как я буду жить. И я хотел бы с вами рассмотреть в завершение практические аспекты. Практика жизни, своего рода подведение итогов, как мы можем это использовать в нашей повседневной жизни. Посмотрите, пожалуйста, первый момент, который мы можем сделать вывод из того, о чем мы с вами размышляли, что мое поклонение будет определять мой образ жизни. Притчи, 15 глава, 33 стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». То, по какому пути я желаю идти, будет определять, либо мое сердце будет смиряться, либо я буду гордиться и желать делать то, что я хочу. Но страх Господень научает мудрости, а смирение ведет к славе. Не когда мы сами себя прославляем, но когда нас Бог прославляет. Второй момент. Мои слова – это результат моего поклонения. Я хотел бы, чтобы вы задумались об этом. Те слова, которые я употребляю во взаимоотношениях со своей супругой, во взаимоотношениях со своим мужем, как я обращаюсь с детьми, как я общался сегодня перед собранием со своими друзьями, как я общаюсь с коллегами на работе, это говорит о том, созидаю ли я Царство Небесное, либо я желаю созидать свое собственное Царство. Наши слова определяют то, каким путем я выбираю следовать в своей жизни. Подумайте над этим. Созидали ли вы вашими словами на прошлой неделе Царство Небесное? Либо ваши слова они разрушали, манипулировали, запугивали, вы сплетничали, вы оскорбляли, вы негодовали, ваши слова вели к разрушению. Либо ваши слова, они проповедовали Божье имя, они являли Бога в повседневной жизни, они отображали ваше поклонение. Когда мы читаем книгу притч, очень много отрывков посвящено языку, посвящено гневу, посвящено сдерживанию своих уст, сдерживанию своего языка. И мы должны смотреть на эти отрывки через призму нашего поклонения. То, чему я поклоняюсь, будет определять то, какие слова будут исходить из моих уст. Очень хорошая книга есть в библиотеке «Война слов» Пола Трипп. Рекомендую, она как раз отображает именно вот этот пункт. Кто не знаком с ней, очень советую. Посмотрите, следующий вывод, практика жизни, которую мы можем сделать. Маленькие повседневные решения, которые я принимаю каждый момент своей жизни, они будут определять мое поклонение. Они будут определять то, с какой женщиной либо мудростью, либо глупостью я желаю связать свои отношения, связать свой путь жизни. 6 глава, 24 стих. 16 глава, 6 глава, 24 стих. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, куда устремлены мой взгляд? Когда я смотрю интернет, на каких сайтах блуждают мои глаза, где я провожу время свое, будет определять то, чему я поклоняюсь, будет определять, чем увлечено мое сердце, будет определять то, по какому пути в своей жизни я принял решение идти. И будет отображать наше истинное поклонение. То, как я использую свободное время, определяет, по какому пути я следую. Что для меня важно? Важна для меня малая группа или нет? Важно для меня воскресное богослужение, или я могу его пропустить, потому что я устал, и это можно каким-то образом оправдать? Помогаю ли я другим людям, забочусь ли я о них, говорит о том, в какого Бога я верю. Мы читаем Новый Завет, где говорит, если ты чтишь Бога, но ближнего своего ненавидишь, то есть ли это любовь к Богу? Нет, это не любовь к Богу. Это любовь к самому себе. И ты уже находишься на пути глупости, потому что твое сердце любит себя больше всего. Как вы используете свободное время? Я не против отдыха. У меня есть тоже хобби. Мне нравится активный отдых, экстремальный отдых. Но вопрос заключается более глобальный. Куда мы его тратим? Мудрость говорит, изывает, всем сердцем своим и всем имением приобретай мудрость. Используйте это время читать хорошую литературу христианскую. Используйте это время для того, чтобы наполнять ваше сердце правильными вещами, которые помогали бы вам еще больше познавать Бога, еще больше познавать Его благодать, еще больше узнавать Его и преклоняться перед Ним. Пребывать в Слове Божьем и исполнять Его, значит следовать путем мудрости. Отвергать Слово, значит следовать путем глупости. Притчи 13 глава, 13 стих говорится, кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе. Если вы в вашей жизни пренебрегаете Священном Писании, то вы вредите сами себе. Вы членовредители. Так определяет книга притч. Так отец говорит для своего собственного сына. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. Поэтому мудрость, она стоит на перекрестках дорог, и она взывает и говорит, придите ко мне, страху Господнему научу тебя, истинному богопочитанию. Благоговение перед Богом определяет мое отношение к нуждающимся. То, о чем мы говорили, притчи 14 глава, 21 стих. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. То, чему я поклоняюсь, будет определять то, каким образом я буду относиться к другим людям и к тем людям, которые имеют нужду в своей жизни. Мудрая жена созидает свой дом, а глупая его разрушит своими собственными руками. Дорогие женщины, проверяйте ваше сердце. Добродетельная жена – венец для мужа своего. Писание говорит о том, что, притчи говорят о том, что женщина глупая, она как звенящая капель, она как сточная труба. В еврейском переводе она как текущая крыша. Сварливая женщина похожа на крышу, которая постоянно протекает и которая постоянно доставляет неудобства, которая приносит в дом неустройство, беспорядок, которая через время все начинает гнить, когда крыша протекает, все начинает рушиться, все начинает покрываться мхом, и неприятные вещи происходят. Книга «Притча» говорит о том, что глупая женщина похожа на такую, но мудрая женщина, она устроит свой дом, и ее дела, ее добродетель – это венец для мужа своего. Анализируйте свое сердце, где вы находитесь. Рекомендация очень хорошая. Имейте семейное поклонение, изучая вместе книгу «Притч». Когда мы были в Штатах на семинаре Коломийцева, мы жили в семье, в которой было 8 детей. И то, что они делали, они каждый вечер собирались вместе, и мы тоже были приглашены на подобные встречи. И отец открывал книгу притч и читал буквально 10 стихов или полглавы. Дети были совсем разные, от 2 до 14 лет. И они имели это тихое время, когда они изучали простые истины, и отец потом истолковывал их, объяснял, что это значит. Имейте такое время. Это благословение будет для вашей семьи. Заучивайте стихи наизусть. У меня есть проблемы со гневом. То, что я сделал, я в свой телефон выписал притчи, которые помогают мне, являются для меня напоминанием. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным проступком. Это помогает мне иметь правильное поклонение, иметь правильное сердце, иметь правильные слова, даже тогда, когда мне что-то не нравится, созидать тех людей, которые находятся рядом со мной. Владеющий собой, притча говорит, лучший завоевателя города. И эти отрывки, они хранят мое сердце от греха. У вас есть ваши сферы жизни, которые вы можете приложить притчи к своему сердцу, изучать их. И Писание и притчи говорят о том, что 6 глава, 21 стих, «Навяжите их на свое сердце». Эти стихи, «Навяжите их на свою шею». Пускай они будут всегда при вас, пускай они будут в вашем разуме, пускай они согревают ваше сердце и определяют вас идти по правильному пути, пути мудрости. Заканчиваем уже. Правда или ложь, которую мы говорим, будет определять то, по какому пути я следую. Вы помните, в притчах написано, неверные весы – мерзость пред Господом. То, что мы говорим, определяет то, чему я поклоняюсь. Дисциплина или лень в вашей жизни. И Писание очень много говорит о человеке, который ленив, и к чему приводит этот путь глупости. Дисциплина или лень, они тоже определяют наши предпочтения. Либо я следую путем мудрости, либо я следую путем глупости. Мудрость избегает глупости. Она не лжет, она кратка, она имеет страх Божий. Глупость презирает Господа, она ленива, она невежда, она спесива, она надменна. Общий вывод, который мы можем сделать, и я хотел бы, чтобы вы запомнили эту мысль. Мудрость – это богослужение в повседневной жизни. Быть мудрым – это значит то, как мое поклонение выглядит не только в воскресное богослужение, но как оно выглядит каждый день в нашей жизни. Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему не только в воскресенье, не только в день для Господа, но чтобы почитание Ему проявлялось в каждом аспекте нашей жизни, каждый день нашей жизни. И последняя мысль, последний отрывок. Притчи показывают то, как проявлять Бога в повседневной жизни. Библейская мудрость – это образ жизни, который Отец желает научить своего собственного Сына. Последний отрывок, который показывает это, притчи 14 глава, 2 стих. Идущий прямым путем, и когда вы слышите путь, вы уже сразу понимаете более большую картину, которую Бог желает, чтобы мы понимали. Идущий прямым путем боится Господа. Но чьи пути кривы, тот пренебрегает Богом, тот не брежет о нем. Давайте помолимся. Господь Иисус, Ты являешься путь, истина и жизнь, Господи. И следовать за Тобою – это значит следовать по пути мудрости, Господь. Я умоляю Тебя и прошу, чтобы Ты помог нам анализировать свое сердце, проверять, где мы находимся. Если мы, Господи, находимся на пути глупости, то прошу Тебя, чтобы наше сердце обратилось к Тебе, Господи, в покаянии, сокрушаясь о своих грехах. Как, Господи, Израиль пошел по пути Ваала, и мы видим, каким катастрофическим последствиям это привело, Господи. Дай нам мудрости, чтобы приложить свое сердце к тому, чтобы идти по пути глупости, Господи. Чтобы свое сердце наполнять благоговением пред Тобою. Чтобы истину, которую мы постигаем, она преображала нас в Твой образ, а не просто сделала нас знатоками, экспертами чужих грехов, Господи. Во имя Иисуса Христа я умоляю Тебя и прошу об этом, чтобы книга притч была любима для нашего сердца, и те истины, которые мы в ней находим, чтобы мы применяли их в своей жизни. Наведи порядок в нашем сердце, Господи. Там, где есть беспорядок, помоги быть более дисциплинированными, Господи. Там, где мы заблудились и идем по пути глупости, помоги стать на путь мудрости. Молимся Тебе об этом во имя Иисуса Христа, чтобы нам изо дня в день поклоняться, Господи, Тебе из любви к Тебе. Чтобы Ты был для каждого из нас этим сокровищем, которое мы желали бы больше всего. Чтобы наше сердце любило Твое Слово, высоко ценило его и склонялось к тому, чтобы отображать Тебя, Господи, и прославлять Тебя, а не самих себя. Во имя Иисуса Христа я молюсь Тебе об этом. Для каждого из нас. Аминь.